Радио «Вера» представляет.
Часть вторая, глава пятая. Первые дни. Каменный гигант. Тайна сердца. Солнце, река и небо. Вдали синеет гордый уральский хребет, словно могучий старик, простерший руки к небесам. Густые кедровые леса темной шапкой накрыли старого красавца. От него конусообразной волной бегут зеленые холмы, покатые и острые. Вплоть до самой реки Чусовой бегут эти холмы точно реки, посыпанные розовым и лилово-алым цветом багульника и богородицыной травки. Кусты боярышника, черемухи, ольхи густо разрослись над берегом. Прохладу и тень дают они. Несмотря на начало осени, нестерпимо парит солнце, ярко освещая грандиозные картины пышной, могучей природы. Умаялись казаки. Дно Чусовой каменисто и мелко. Грести невозможно. Совсем выбились из сил. А тут еще парит, точно в самом разгаре лета. Бросили весла, натянули бичевы, волоком тянут струги до лодки. И то не помогает. Под градом льется с добровольных бурлаков. И вдруг, стоп, затрещали снасти, остановились струги, сели на мель. «Стой, братцы!» — несется знакомый каждому казацкому сердцу любимый голос. «Стой! Снимай паруса! Давай запруду делать!» Недоумевающе глянули казаки на своего батьку. Диковинное что-то замыслил Ермак, но им не привыкать стать подчиняться каждому слову молодца-атамана. Что бы ни приказал он, безропотно исполняют они. Сами выбрали его над собою главарем за удаль, за отвагу, за мудрость и лихость без конца. И старый волк, Яков Михайлов, уже смекнул, в чем дело. Недаром всю свою жизнь провел он на речных разбойных промыслах. Пособрал у молодцов паруса с ближних стругов, достал из мошны толстую с сученой ниткой иглу и стал сшивать полотнища холстины, употребляемые на паруса. Вскоре вышла огромная холщовая полоса, гигантский свивальник. «Ну, рабя, кто охоч купаться, полезай в воду!» — пошутил Ермак. И тотчас же, как по команде, спрыгнуло несколько молодцов прямо в прохладные воды реки. По пояс в воде они ждали новых приказаний. «Ишь, мелко!» — усмехнулся Ермак. «Тут, значит, моя затея сподручна будет. Ты, Василий, ступай с гвоздем к правому берегу. Ты, Михалыч, с Миколкой к левому волоки холстину, да и прикрепите полоднее ее, ребята, камнем ко дну, верхом к осоке. Вот и будет запруда у нас, любо-дорого». С веселым гомоном принялись казаки за работу, и в какой-нибудь час парусная преграда легла между двумя берегами, прорезав воды реки. Вода, задержанная в своем течении, сразу остановилась, стала подниматься выше, выше, поднялись и струги с нею заодно. «Ой, славно!» — весело крикнули с берега бичевники, почувствовавшие облегчение тащить струги. «Да и молодчинище же атаман наш, гораст башковатый!» Отозвались казаки, сидевшие в челнах. Немцы и литовцы, сидевшие в дальних стругах, только одобрительно качали головой. «Йок, хороша, бачка, больно хороша!» На своем странном говоре одобряли Ермака татарские воины, входившие в состав Ермаковой дружины. А Ермак даже и не слышал этих похвал. Его быстрые глаза уже вперились вдаль и, не отрываясь, глядели на что-то, что находилось там, впереди. Солнце медленно садилось. Темная шапка отдаленного Урала уже потемнела. Серые громады подернулись дымкой сумерек. Таинственнее и глуше зашептала прибрежная осока. Стало заметно темнеть. Придохнуть бы малость, поискать ночевки!» — нерешительно заикнулся кто-то в лодке Ермака. Но тот по-прежнему ничего не слышал, и глаза его по-прежнему впивались в сумерки. «Что это с атаманом?» — чуть слышно обратился Мещеряк к пану, сидевшему с ним в одной лодке. «Неужто татарву нечисть почуял? Где тебе? Не что они сюда сунутся. Еще не Сибирь это!» — презрительно усмехнулся пан. «Трусы, собаки! Небось, помнишь, как на Сылву мы лето сходили, как они под кунгуром стрекача задавали, а? Да то буряты, а киргиз-кайсаки Кучумкины, те отчаянные такие. Вон, а поселенцы сказывали, с ихним Мамет-кулом на резню так и прут. Гляди, Мещеря, а атаман все смотрит. Что за притча? Уж время к берегу приставать, кашу варить, готовить ночевку?» Снова нетерпеливо произнес Никита Пан. «Поспрашать бы Алешу, что попритчилось батьке», — нерешительно заметил Матвей. Но заинтересованным казакам не пришлось обращаться за разъяснением к юному князю, находившемуся в одном струге с Ермаком. Сам Ермак окликнул в эту минуту задумавшегося юношу. «Алеша, глянь-ка туда, сердешный, глаза-то у тебя острые, молодые, позорчее будут моих. Что за чудище?» — ин белеется вдали. И он, протянув руку, указал вверх по реке. Алеша стал пристально вглядываться вдаль. Что-то серое, огромное, безобразное почудилось ему в спустившихся сентябрьских сумерках короткого дня. Не то острог, не то башня, а то и великан, простерший руки к небесам. «Должно атаман городок татарский», — сделал свое предположение Алексей, но тот только усмехнулся. «Эх, молодо зелено, князенька, где ж ты городок увидал? Небось, сердце к бою рвется, и на каждом шагу городки татарские мерещатся». «Нет, брат Алексей, сплоховали глазоньки твои», — дружески улыбнулся он сконфуженному Алеше. «Не городок это, нет. Верно тебе говорю». Замолк Ермак. Оструги все плыли, и ночь сгущалась. Все явственнее и явственнее обозначалась в сентябрьских сумерках безобразная громада вдали. Вот подплыли к ней струги, и в голос ахнула вольная дружина. Огромная серая скала-великан исполинским утесом повисла над рекою. «Приставай!» — пронеслась могучим криком команда Ермака. Струги пристали. Дружина вышла на берег. С каким-то благоговейным изумлением оглядывали казаки огромную скалу. Она имела около 25 сажен в вышину и 30 в длину. Но этим еще не окончилось их недоумение. «Гляньте-ка, братцы, вход есть!» — крикнул радостный голос Мещеряка, и он первый пролез в небольшое отверстие, черневшее у самого подножья гиганта. За ним опрометью кинулся Алеша. «Лучину возьми! Мало ли что бывает!» — едва успел крикнуть Ермак. Кто-то из казаков, успевший высечь огня и зажечь лучины, раздал их товарищам, и все, один за другим, проникли во внутренность пещеры. Вошли, огляделись, и крик восторга вырвался из всех грудей. Длинный ряд самодельных покоев представился взором присутствующих. Сама природа, казалось, позаботилась устроить этот великолепный дворец. Пещеры и переходы сменялись просторными залами со сводчатыми потолками. И все это ярко поблескивало при свете лучин, переливаясь огнями, дробясь сотнями, тысячами, миллиардами искр. Это была исполинская солончаковая пещера, угрюмым сторожем охранявшая верховье реки. «Знатные хоромы! У самого Кучумки поди! Не бывало таковских!» — шутил атаман. «А ну-ка, братцы, разводи костры и тащи припасы! По-царски мы здесь проведем ночку!» Загорелись костры, обливая ярким пламенем стены пещеры. Рубинами, алмазами заискрились они. Разостлали потники, уселись вокруг костров. Закипели котлы, подоспел ужин. Серебряная чарка с хмелевой обошла дружину. Разрешил на радостях пропустить малую талику Ермак, обычно не терпевший в походе пьянства и бражничания. Поужинав, улеглись спать казаки. Усталые, сытые и довольные своим роскошным пристанищем, они уснули в эту ночь крепко, как убитые. Богатырским храпом наполнилась пещера. Костры потухли и только слабо тлели. Красноватые огоньки чуть озаряли внутренность огромных каменных покоев. На разостланных потняках, подложив мешки с запасной одеждой под головы, растянулись спящие казаки. Уснуло все. Не спал один Алеша, князь Серебряный Оболенский. Докучные думы не давали ему покоя. В мерцающем алыми огоньками догоравших углей полумраке ему грезился милый, далекий образ голубоглазой Танюши Строгановой, его последнее прощание с нею. Перед самым напутственным молебствием забежал Алеша к хозяевам Острога. В хорошенькой девичьей светелке нашел Таню. Она была не одна. Дядя Семен Аникиевич сидел у своей любимицы. По исключительно ласковому приему, оказанному стариком Алеше, юный князь понял, что именитый Строганов знает истину. Как родного обнял старик юного князя. «Ведомо мне все». «Все ведомо», — произнес он умиленно, трижды целуя юношу. «Все мне рассказала стрекоза моя». «Ну что ж, Божья воля, совет вам да любовь, милые. С радостью отдам за тебя мою Татьяну. За честь сочту породниться со славным родом князей Оболенских. И то сказать, под пару вы оба сироты круглые, а сиротам Господь помогает. Так-то, Алешенька, с похода вернешься, прославишься, батюшке-царю челом ударишь, гляди, взыщет еще за гибель деда твоего со злодеев-опричников, а тебе великий почет воздаст». «Не надо мне почету, Семен Аникиевич, дедовой гибели мне век не забыть, а до почестей-то я не больно охоч. Отдай за меня Татьяну Григорьевну, коли я добуду честью руки ее. Поселимся мы здесь, в тиши Сольвычегодской, подали от злых людей до печальных мест», — уклончиво отвечал Алексей. Еще крепче, еще нежнее обнял его за эти речи Строганов. Обняла его следом за ним и Танюша. «Вертайся скорееча, а я ждать денно и ночно буду», — шепнула она своим милым голоском. И в тиши огромной пещеры слышится теперь этот милый голосок Алеши. Стоит, точно вявь перед ним стройный облик с голубыми очами, с длинной и толстой косой, и непреодолимо хочется ему увидать ее теперь, тотчас же, но невозможно, несбыточно это. «Тяжело», — помимо воли срывается с губ юноши. «Что ты, братику, не можется, что ли?» — заботливо спрашивает его проснувшийся Матвей. «Ах, мещеря!» — печально роняют губы Алеши. «Тоска какая! Сердце заныло, мочи нет! Татьяна Григорьевна видится в явь, ну вот-вот точно живая! Эх ты, молодость!» — добро и снисходительно рассмеялся мещеряк. «Зазноба сердешная не дает покоя. А ведь с чего и кручиниться больно? Вернешься с похода, повенчает вас поп, станете жить-поживать да добра наживать. Ждет тебя твоя Люба, тоскует по тебе, не то что я». «По мне-то никто, небось, не тоскует», — тихо, чуть слышно заключил мещеряк. «Ну так что же, ведь и ты ни по ком не тоскуешь», — произнес, поднимаясь со своего потника и подсаживаясь к нему Алеша. «Ведь твое ретивое ни по ком не болит, мещеряк». «Болит», — несвойственным ему робким звуком проронил черноглазый молодой казак. и, как бы разом стряхнувшись, заговорил тихо, невнятно. «Видал, чай, нередко боярышни Строгановой невесты твоей ближнюю девушку. А Гашу-то еще бы, как не видать. Так неужто ж ее полюбил ты, Матюша?» «Ее», — тихо прозвучал ответ. «Ну и скрытен же ты, парень! А мне ни слова!» — упрекнул друга Алеша. «Неспроста молчал!» — взволнованно, горячо начал Мещеряк. «Ты именитый, славнородный князь, боярский внук и каженная девушка с тобой венчаться за честь примет, а я? Нечто могу я крале моей сказать, выходи за меня, желанная!» «А кто ты?» — спросит. «Поволжский разбойник». «Душегуб ночной, погубитель, вот что могу ответить любе моей!» С плохо скрытою горечью заключил казак. «Нет, милый, не душегуб я!» Помолчав с минуту, подхватил он снова. «Хош и виновен я, что гулял с вольницей на Волге до Дону. Отец мой в местях со мной малолетком пошел к казакам и меня, мальчонка, с собой привел. Нехотя сделался я станишником, а все же не женой разбойника быть моей Агаше. Вот покорим с атаманом Сибирь, с мехами, соболями, да куньями, зашлю сватов к моей крале и велю сказать им: храбрый казак-воин, один из воителей сибирских, просит тебя в жены, девица душа. Ин это особь статья будет, дружинником славным не побрезгает Агаша», — сверкая в темноте, разгоревшимся взором заключил Мещеряк. Уголья в кострах вспыхнули и погасли. Полная, непросветная тьма окутала пещеру. И среди этой, мигом воцарившейся темноты, тихо прозвучал красивый и звонкий голос Алеши. «Либо победим, либо помрем под татарскими стрелами да ножами. А без царства сибирского, без славы победной, не вернемся к невестам нашим. Слышь, Мещеряк!»
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.